Церковь, сегодня я хочу с вами поговорить немножко о нашем Боге. И понятно, что когда Иисус был на земле, было легче понять, что из себя представляет Бог. Потому что можно было напрямую спросить у Иисуса, и Он им мог ответить. Ну, я имею в виду ученикам. И я вижу, что когда Иисус уже готовил своих учеников, что Он не всегда будет с ними, они опечалились. Им стало грустно, и на это Иисус им сказал: «Если вы меня любите, исполните мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Раньше, когда я читал этот отрывок, я особо не обращал внимания на один интересный момент. Иисус делает уточнение. «Если вы меня любите, соблюдите заповеди мои». Я понимаю это как условие. Хочешь быть ближе к Богу – слушайся того, что Он говорит. А дальше уточнение. «И я умолю Отца». Если ты любишь Иисуса, тогда Иисус попросит Отца. Если ты не слушаешься Иисуса, тогда Иисус не будет просить Отца. Ну, в моем понимании это как будто вот так выглядит. И я понимаю, что это уже свершившийся факт, что Дух Святой уже сошел на землю, что Он пребывает на церкви, Он живет в нас, и мы Его знаем, потому что Он живет в нас. И Он свидетельствует нам о том, что мы дети Божьи. Но этот момент для меня был как открытие. Иисус послал Утешителя из условия, что мы будем послушны. Когда мы слушаемся, Бог дает утешение. И сегодня я хочу поговорить с вами именно об этом, о Божьем утешении. Вы знаете, не каждый день у нас такие праздники. И какие-то особенные события, как, например, поход на Бадак, случаются с нами не каждый день. Мы это событие не планировали. Так получилось, что вот пришла идея, созвонились, тут же план составили, дату назначили, пошли. И когда ты идешь в походе, ты чувствуешь себя таким: ух, еще что-то новенькое, еще что-то необычное я увижу. И действительно, туда приходишь, наслаждаешься этой красотой, дышишь полной грудью и говоришь: спасибо тебе, Господь, что еще есть такие места, которые чистые, которые такие красочные. И ты понимаешь, что это не круглый год. Даже то самое озеро Бадак, оно, оказывается, высыхает. Ну, там до какого-то определенного момента. В конце лета от него уже не будет этого величия. И когда Бог что-то тебе дает для наслаждения, это не всегда вот как благодать. Когда бы ты ни пришел, Бог тебя ждет. Есть такие моменты, которые только сейчас имеют свой срок. И что мы делаем все остальное время? Что мы делаем вот в этих промежутках между такими событиями, которые мы фотографируем, оставляем у себя в памяти и раз в год или два раза в год или чаще, может быть, открываем фотографии и говорим: как было хорошо. Я помню, как болела моя спина. Я помню, какой был тяжелый рюкзак. Что мы делаем в те моменты, когда мы не ходим в поход, когда мы не празднуем праздники? В повседневных буднях мы особо не обращаем внимания на радость. У нас есть определенные задачи, у нас есть определенные заботы, есть определенные трудности, с которыми мы должны справляться. Но иногда так не хочется. И здесь я вижу утешение, которое дает нам Бог. Это записано в Иоанна в 16 главе. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Когда мы читаем о Духе Святом, Иисус говорит, что это нам утешитель, это наш помощник, это тот, кто будет вести нас по жизни. И когда мы идем по жизни, в промежутках между радостными событиями, между походами, между праздниками, мы терпим определенные страдания, мы чувствуем определенное давление, мы видим, что от нас что-то требуют, мы слышим, чего от нас хотят. И настает момент, когда нам кажется, как бы от этого избавиться. Вот так уже надоело. Одни требования со всех сторон. Когда уже там поход на Бадак будет? Там, по крайней мере, есть цель, дошел и отдохнул. И связь не работает, и никто тебя не достанет. Я вижу, которое утешение дает нам Бог. Иисус говорит, я был на этой земле. Я жил эту жизнь. Я был человеком. Я знаю, как тебе тяжело. И знаешь что? Это не конец истории. Иисус говорит, что Он победил этот мир. Возможно, вы будете чувствовать давление. Возможно, у вас будут трудности. Я бы даже сказал, 100% у вас будут трудности. Ну, жизнь без трудностей – это не жизнь. Это какой-то парник, это что-то такое эфемерное, что-то неестественное. В жизни всегда есть трудности. Но вот утешение, которое дает нам Бог. Он победил этот мир. Он победил эту суету. Он преодолел эти скорби. И Он говорит, что теперь Он с нами, чтобы помогать нам в этом. Я, разговаривая с некоторыми верующими людьми, удивляюсь тому, что они как бы не готовятся к тому, что Иисус скоро придет за своей церковью. Я читаю мою Библию, и я вижу подтверждение, что когда мы живем на этой земле, у нас есть задание. Бог дал нам задание. В прошлый раз мы говорили об этом, в прошлом году мы говорили об этом, я посмотрел историю. И в предыдущие годы хотя бы раз у нас всплывали темы о том, что нужно бодрствовать, что нужно быть верными, что нужно следить за своим состоянием. И когда я разговариваю с некоторыми верующими, они легко живут. Ни к чему не готовятся, ничего не хотят, ничего не делают. И говорят, Бог же меня любит. И я думаю, ну это правда, Бог их любит. Но я вижу, что у Бога тоже есть требования. Есть требования каждому из нас. И эти требования, они не для того, чтобы нас придавить, не для того, чтобы нас раздавить, а для того, чтобы показать нам что-то лучшее, чтобы показать нам большую красоту. В книге притчи мы читали с молодежью, интересный стих такой есть. Когда дело окутано определенной тайной, это от Бога. Бог создает определенную тайну вокруг какого-то дела. Наша задача – открывать эти тайны. И это не просто дело каждого, это царское дело. В притчах это называется «дело царя». Я как Божий ребенок, если я говорю, что я принадлежу моему Богу, мне нужно открывать эти тайны для того, чтобы увидеть Божью славу. И я хочу сегодня с вами поговорить немножко о тех чудесах или о тех тайнах, которые мы уже видели или которые еще увидим. Первое, наверное, самое такое знаменитое, я хочу, чтобы мы просто вспомнили, когда евреи убегали от египтян. Они подошли к морю, за ними несется самая сильная на тот момент армия мира, и они не знают, что делать. И говорят, где Бог? Куда Он нас вывел? Теперь мы умрем от египтян. Они нас убьют. И Моисей поднимает свой посох, и море становится двумя стенками, и они проходят по дну моря, как по суше. И мне вот интересно представить себе. Ты идешь, и у тебя аквариум справа и аквариум слева. Разве это не удивительно? Вот мы идем в поход. Это тяжело, когда ты идешь. Но когда ты дошел до места остановки, и ты смотришь направо, и ты смотришь налево, все такое зеленое, все такое пестрое, красное, разноцветное, голубая вода, голубое небо, чистое. Ты говоришь, вот это красота. Но когда египтяне гнались за евреями, евреи идут, как вы думаете, они смотрели по сторонам? Они разглядывали рыбок? Они пытались пальцем эту стеночку потрогать? Вот мне кажется, если бы я там был среди евреев, я бы обязательно что-нибудь там проэкспериментировал. Ну, это же чудо! Возможно, кто-то шел быстрее, чтобы нас не догнали. Но наверняка были и те, кто смотрел на это и говорил, «Господь, это только Твоя слава». Я понимаю, что это не моей силой, это только Твоя слава. Я вижу, что мы разные, и каждый из нас терпит боль по-своему. И когда Бог исправляет нашу боль, знаете, это не всегда приятно. Когда у меня болит зуб, я иду к стоматологу, и он лечит мою боль. Это неприятно. Но я понимаю, что это нужно. По-другому никак. Иногда для того, чтобы быть здоровым, нужно претерпеть определенную боль. Нужно пройти через определенное страдание. Но я понимаю, что мое исцеление в данный момент совсем не выглядит как наказание. До этого просто нужно дойти. И вот мы живем в последнее время. Я читаю о том, что будут определенные чудеса совершаться в это время, перед тем, как придет Иисус. И я ожидаю этого, потому что есть множество обетований. И сегодня я хочу с вами немножко поговорить об этом. Когда мы читаем Матфея 24 главу, Марка 13 главу, Луки 21 главу, там практически слово в слово, дословно Иисус перечисляет, что нас ждет. И самое первое, что Иисус говорит, многие придут от моего имени и попытаются прельстить хотя бы избранных, хотя бы церковь, тех, которые верят в Бога по-настоящему. Но я сказал вам это наперед, чтобы вы были подготовлены, чтобы вы это проверили. Но вы услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. О каких чудесах можно говорить, когда идет война? Вот когда ты пишешь сказки, когда ты писатель, сказочник, ты можешь напридумывать, нафантазировать все, что угодно. И я уверен, что есть люди, которые говорят, войны всегда были, это совсем не признак последнего времени. У меня вопрос. Когда не было радио, когда не было интернета, когда не было телевидения, как много люди слышали о войне? Через газеты. Они о всех войнах слышали. Местная газета пишет о местных масштабах. Какая-то большая газета пишет о масштабах одной страны. Мы сейчас живем в такое удивительное время. Через океан идет война. Мы это знаем. Практически, да, мы можем наблюдать за этим онлайн. Прямо сейчас. Я когда эту неделю жил, прошлое воскресенье была атака на Киев. И было очень много маленьких шортсов. Люди показывали, что произошло, куда попали ракеты, сколько их было, когда это наступило. Мы это можем наблюдать прямо сейчас. И что я вижу? Большинство людей к этому уже привыкли. Мы уже привыкли, что где-то идет война. И мы открываем сводки новостей, просто чтобы проверить. А, да, война еще идет. О, Трамп напал на Венесуэлу, забрал президента. А так тоже можно? И все молчат. О, напали на Иран. Разбомбили всю страну. Просто новости. Я вижу в этом признак того, что скоро придет наш Господь. Я вижу в этом призыв. Жених идет. О каких чудесах можно говорить, когда идет война? Можно говорить о негативных чудесах. Например, человек, который в Украине и призывает к сбору пожертвований, он говорит, вот на Киев напали, пожалуйста, кто сколько может. Ему в комментариях пишут, да сколько можно денег просить? Успокойся уже, мы все знаем, что у вас война. Люди становятся более злыми. И я слышу свидетельства. Семья решили все-таки выехать. Вот они помучились, потерпели вот это вот нагнетание, ракеты, удары, воздушную тревогу и все остальное. И говорят, слушайте, у нас ведь родственники есть в Италии, поехали. Просто уже устали, поехали. Все, что можно было, собрали, люди небогатые. Муж, жена, две девочки. Едут на машине, кое-как там перебиваются, насколько денег хватает, заправляются, доезжают до Италии и понимают, что у них заканчивается бензин и денег уже нету. И они говорят, мы просто встали посередине дороги, на обочину съехали, видим, что стрелка уже на нуле. И жена говорит мужу, что будем делать, пешком пойдем? Он говорит, я не знаю, давай помолимся. И они стоят прямо посреди дороги, молятся. Вдруг к ним подъезжает какая-то машина. И на ломаном английском что-то там пытается у них узнать. Они говорят, а мы не знаем ни английского, ни итальянского. Вообще никакого, только свой родной, украинский и по-русски. В общем, как-то на пальцах объяснились, что вот бензин на нуле, ехать некуда. И как бы тот человек спрашивает, а куда ты? Как вам ехать? А он говорит, а я его не понимаю. Ну как бы, как ему объяснить, куда мы едем? Ну, говорит, я ему паспорт показал, он увидел украинский паспорт. А, говорит, все, взял телефон, с кем-то там разговаривал. Полчаса, говорит, наверное, с кем-то разговаривал, потом, говорит, у него такая улыбка. И он говорит, just a moment, wait a little, подождите немножко. И, говорит, приезжает какая-то другая машина, заправляет нам полный бак. И он, говорит, на русском, чистом, говорит, пожалуйста, следуйте за вот этим человеком. Он вас привезет в место, где вы сможете отдохнуть. А мы, говорит, знаем, что впереди большой город. Он говорит, ну у нас денег нету на гостиницу. Он говорит, вы об этом не беспокойтесь. Вам, говорит, бензина сейчас хватит, езжайте. Только, говорит, никуда не сворачивайте. Вот куда он едет, туда и вы едете. Он говорит, хорошо. И мы, говорит, едем за этим итальянцем. Переводчик остался в той машине, значит, уехал. И, говорит, мы едем, видим большой город. Сворачиваем от него влево. Проезжаем мимо большого города. Начинаются поля. Едем, говорит, и думаем, куда он нас везет? В рабство, что ли, хотят нас взять? ну, как бы две девочки. Вот. Ну, ладно, ну, попросили, едем. И говорит, едем полями, полчаса едем. И думаем, да куда же он нас везет? И тут открывается огромный замок, просторный, двухэтажный. Нас, говорит, там встречают. Человек говорит на русском языке и говорит, пожалуйста, вот для вас готовые комнаты, пожалуйста, приведите себя в порядок, сейчас будет ужин. Это, говорит, семья, которая молилась Богу о том, как бы послужить для Него. И Бог им сказал, будет человек стоять около дороги, приезжайте и заберите его. И позаботьтесь о нем так, как обо мне. И этот человек, украинец, он говорит, мы в самые лучшие годы своей жизни никогда не отдыхали в таких местах. Ужин, который для нас накрыли, мы, говорит, не были в пятизвездочных отелях, но, говорит, подозреваю, что там даже рядом так не кормят. И нам человек, который переводчик был, по-русски говорил, он говорит, оставайтесь столько, сколько вам нужно. Узнали всю нашу историю, кому мы едем, дали нам кучу объяснений, скачали нам нужные карты на телефон, забили локацию, чтобы доехать до наших родственников, дали денег на дорогу. Мы, говорит, были как в раю. И тем более, что нам сказали, живите сколько хотите. Но мы, говорит, хотели побыстрее до родственников, поэтому просто переночевали и уехали. Но люди, которые о них позаботились, они спрашивают, а есть у вас еще кто-нибудь, кому мы можем послужить? И он дал ему номер своего пастора, дал номер там соседнего пастора. И эта семья сейчас продолжает служить на Украине. Я не знаю как. Я слышу свидетельство человека, который бежит от войны. И у него в глазах, у него в мозгу только одно. Лишь бы не остаться здесь. А Бог показывает свои чудеса. Бог показывает свою милость и говорит, что это еще не конец. Я вижу, что Иисус говорит, не ужасайтесь, всему этому надлежит быть, и это еще не конец. Вы услышите о землетрясениях по местам, и вы увидите это своими глазами. И про землетрясения я хотел бы вам рассказать еще одну интересную историю. Я люблю тайны, я люблю открывать что-то новое. Хочу, чтобы вы сейчас поприсутствовали в открытии еще одной такой тайны. В книге Иезекииля в 44 главе написано одно пророчество. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены и не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Как вы думаете, о чем это пророчество? Вы даже представить себе не можете, насколько это интересно. Когда я узнал эту историю, я еле-еле сдерживал себя, чтобы сейчас сказать вам это. Есть в Иерусалиме восточные ворота. Прямо напротив восточных ворот стоит гора Елеонская. Это то самое место, с которого Иисус возносился на небо, где Он сказал, что Он пошлет утешителя. Еще раз напомнил это. И мы читаем о том, что Он придет еще раз. Это Его обещание, Деяния, 1 глава. Прочитайте. И я вижу, что когда Иисус был на этой земле, Он ходил по этой земле, и Он входил в Иерусалим и выходил из него. И вы помните, что Он въезжал в Иерусалим на осле? Как вы думаете, через какие ворота? Вы представляете? Его встречали как царя с Елеонской горы. Через восточные ворота Он входил в Иерусалим. И мы читаем пророчество в Иезекииле, что эти ворота будут закрыты, потому что Бог Израилев вошел ими, и они будут затворены. В тот момент пророчество было сказано в прошедшем времени, как совершившийся факт. И этот факт совершился примерно 2000 лет назад. Что происходит сейчас с этими воротами? Это очень интересно. В 1517 году турецкий султан Сулейман завоевал Иерусалим. Он был потомком Измаила, как говорят. В общем, он был мусульманином. И он так сильно верил в свою миссию, что не зря он стал правителем. Он знал пророчество из книги пророка Иезекииля. И он запечатал эти ворота, и он заложил их камнями. Сейчас эти ворота не открываются. Они просто завалены. Потому что он боялся, что это пророчество исполнится. Он не знал, что Иисус уже проходил через них. И это пророчество уже сбылось. Но знаете, что самое интересное? Иисус пройдет еще раз через эти ворота. Это записано в книге пророка Захарии в 14 главе, 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». На что похоже? На землетрясение. Именно, я услышал правильное слово, разлом. Бог покрывает тайной определенные места. Он покрывает тайной то, что должно открыться. И как это произойдет, это будет просто чудесно. В 1954 году еврейские парни решили сделать бизнес. Страна Израиль образовалась в 1948 году, прошло 6 лет. Они думают, слушай, ну нам же надо как-то жить, надо гостиницу сделать. Самое лучшее место на вершине горы Елеонской. Прекрасный вид на Иерусалим. Замечательно, у нас не будет отбоя от туристов, мы просто разбогатеем. Им нужно было сделать определенное геологическое исследование для того, чтобы эта гостиница стояла безопасно. И знаете, что они обнаружили? Прямо через середину горы Елеонской до восточных ворот идет разлом. Соединение плит тектонических. И когда Иисус сойдет на эту гору и раздвоится гора, восточные ворота тоже откроются для того, чтобы он мог спокойно войти в Иерусалим. Бог показывает чудеса, которые мы еще не видим. Но мы открываем их потихонечку. Меня это вдохновляет. Я вижу, насколько Бог великий. И я понимаю, что мы приближаемся к этим чудесам. Во втором послании к Тимофею Павел предупреждает о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. И перечисляется, какими будут люди. Самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые. Родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные и так далее и тому подобное. И я наблюдаю это в наше время. Я вижу, что то, что раньше называлось плохим, сейчас это называется личное мнение. То, что раньше считалось неправильным поведением, сейчас оправдывается и даже защищается законом. Я благодарю Бога, что мы живем в Узбекистане, что у нас еще нет такого разврата. Но я вижу, как люди в других странах стонут от этого и говорят, мы даже детей не можем поругать. Мы боимся это сделать, потому что кто-то из соседей позвонит и вызовет полицию. Люди станут совсем другими. Тяжелые времена наступают в наше время. И где же нам увидеть чудо в это последнее время? Как себя защитить от этого? Как от этого оградиться? Я вижу нашу церковь. Я вижу нашу молодежь. И я вижу свидетельство, что наши дети – это самые лучшие дети на земле. Я вижу, что наши дети, они не только здесь хорошие. Они хорошие в школе, они хорошие в институте, они помощники и помощницы дома. Кто-то может сказать, ну ты уже сочиняешь. Я провозглашаю это чудо в нашей жизни, потому что если не так, то это будет страшно. Я верю Богу, который говорит, что излью на всякую плоть, и ваши дети – и ваши юноши и девушки будут говорить Божье Слово, будут видеть сны, говорить о чудесах Божьих в своей жизни. Это то, что Бог дал нам делать. Сейчас это нужно, как никогда. Знаете почему? Как называется поколение, которое сейчас растет? Были миллениалы, были зумеры. В общем, вы знаете, что раньше поколения так быстро не менялись. В социальном плане я слышу, как специалисты этого направления, они говорят, раньше поколение менялось раз в 40 лет. Раз в 40 лет менялось поколение. Это называется конфликт отцы и дети. Отцы всегда говорят, дети – это потерянное поколение. Все это, мы были не такими. Я замечаю, что я вырос и стал говорить то же самое. Я думаю, нет, у нас нет конфликта поколений. Мы разговариваем, мы общаемся. И вот этот специалист, он называет цифры страшные. Он говорит, что сейчас поколение меняется раз в 5 лет. 4-5 лет. Вы, говорит, посмотрите просто на своих детей. Люди, которые учатся в 11 классе, они уже не понимают людей, которые учатся в 6 классе. У них разные языки. Насколько это правда? Я не понимаю. Уже потерянное. Уже снимают смешные ролики на эту тему. Мать приходит в суд и говорит, накажите моего ребенка, он меня не слушает. И там ребенок стоит, йоу, маман, и вот все на современном жаргоне, я даже повторить не могу. И судья говорит: стоп, подождите, нам нужен переводчик. И приходит в галстучке такой человек, и на его языке, на жаргоне молодежном, смешанном с английским, начинает, он говорит: ну ты что сделал с мамой? Он говорит: а что, в чем проблема? Ну мама тебя не понимает. Он говорит: а я-то ее понимаю, этого достаточно. Но нужно, чтобы была обратная связь. В общем, тебе наказание месяц без телефона, прочитать книжки Достоевского, Толстого, еще кого-то, чтобы поднять словарный запас. То есть на эту тему сейчас снимают смешные ролики. Но я вижу, что очень быстро меняется культура. И я благодарю Бога, что у нас есть свет в виде наших детей. Я вижу, что это чудо последнего времени, потому что они сейчас являются продолжением Божьего дела на земле. Когда мы читаем о том, что будет в последние дни, мне очень не нравится определение того, что будет твориться в церквях. Потому что в продолжении 3 главе 2 Тимофея я вижу о верующих такое определение, что они будут иметь вид благочестия, но силы этого благочестия отрекшиеся. То есть будет какой-то фантик. Внешне будет выглядеть все очень правильно. Я насчет еще хуже даже размышлять не хочу. Я хочу сказать про нас. В чем заключается наша вера? В чем заключается наше благочестие? Ведь мы хотим иметь добрую честь перед Богом. Оно заключается не в том, что мы просто приходим в церковь. Оно заключается в наших добрых делах. Оно заключается в наших добрых словах и в наших добрых поступках. Не на этом месте, а среди недели, там, где мы пребываем. Когда мы уходим из церкви, у каждого из нас остается задание от Иисуса Христа. Иисус сказал: верующих в Меня будут сопровождать эти знамения. Будете возлагать руки на больных, больные будут здоровы. Если встретите кого-то с бесом внутри, вы можете его выгнать. Как часто мы это делаем? Я хочу ободрить вас и сказать, что у нас есть власть нашего Господа. Для нас нет никакой неразрешимой проблемы, нет никакой неразрешимой задачи. Если вам страшно представить себе, что вы возложите на кого-то руки, и он исцелится, вам придется привыкать это делать. Начните с себя. Я уже начал. У меня неплохо получается. Этот поход показал, что Бог восстанавливает мое тело. Я доволен. И я вижу, что наши дети в этом растут. Это идет продолжение. Еще один момент Божьего чуда, который я ожидаю, это любовь. С одной стороны, может показаться, что а что здесь такого? Что такого может быть сверхъестественного в любви? Как вы можете себе дать определение, что такое любовь? Я помню, я раньше собирал фантики от жвачки Ловис. Там всегда было написано, что такое любовь. Любовь – это просто держать ее за ручку. Любовь – это сделать для нее завтрак. Любовь – это когда мы вместе гуляем с собачкой. И много таких маленьких сентиментальных историй. Я смотрю, думаю, да, это любовь. Я сам стараюсь это делать, потому что, ну, это любовь. Но разве это вся любовь, о которой мы с вами читаем? Я вижу, что когда Моисей сказал Господу: «Хочу увидеть Твое лицо, хочу увидеть, кто Ты есть на самом деле, покажи мне Твою сущность, славу Твою, кто Ты внутри, хочу увидеть Твое сердце, чего Ты хочешь». И Бог Моисею сказал: «В лицо Ты не сможешь это увидеть, потому что Ты слишком слаб, у Тебя слишком слабое представление о том, кто такой Бог». Если бы мы попросили какого-то из людей представить себя, знаете, люди умеют представлять себя. Богатый человек, знаменитый человек, он устраивает шоу, он устраивает целое представление. И в этом представлении он старается показать себя как можно более великим. Если мы посмотрим на Бога, мы видим гром и молнии. И Бог говорит: это не мое. Мы слышим сильный ветер. Бог говорит: это не про меня. И когда тихое дуновение ветра, Бог говорит: вот, вот он я. И когда Моисей смотрит на Бога со спины, он слышит провозглашение. «Сошел Господь в облаке и остановился там вблизи него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи рядов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до третьего и четвертого рода». И кажется, это такое величие Божие, но с такой маленькой ложечкой дегтя. Но это только на первый взгляд.
Потому что в этом величие Божье. Бог не однажды, а несколько раз повторил одну и ту же мысль. Человеколюбивый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый. Как будто одной милости мало. У меня много милости. Первую милость ты увидел. Ты родился на свет. Но это только самое начало. У меня много милости для тебя. Может быть, ты чего-то сейчас не видишь. Бог закрыл это тайной. Но это приготовлено для тебя. Это не спрятано от тебя. Бог это закрыл тайной для тебя, чтобы ты открывал для себя эту милость. И Бог говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Он все еще любит меня. Он все еще хочет благословить меня. Он все еще хочет удивить меня. Он хочет показать мне что-то тайное, сокровенное, чего никто другой не видит и не знает. И Его желание не изменилось. И когда Он наказывает вину отцов в детях, это не то наказание, как мы иногда себе представляем. Потому что мы себе, не мы, нет, наша церковь уже так себе не представляет. Люди себе представляют наказание от Бога, это Он даст тебе военным положением в стране. Это ты будешь терпеть голод, это у тебя будут какие-то потери. И люди все это приписывают Богу. А Бог говорит, что Он так не наказывает. Божье наказание, оно иногда очень похоже на наказание от родителей. Знаете, когда ребенок говорит родителю, и что ты мне сделаешь? У вас было такое? Когда кто-то из детей такое говорит, он же не ждет, что его шлепнут. Но он даже не понимает, что страшное это не то, что ты можешь сделать ребенку, а то, чего ты для него не сделаешь. Наказание Божье, оно говорит, что хочешь поступать самостоятельно? Хорошо. Иди. Хочешь поступать по своему разумению? Хорошо. Я за тобой наблюдаю. Когда тебе станет тяжело, когда ты признаешь свою ошибку, приходи, мы поговорим. Божье наказание, оно как дуновение тихого ветра. Оно не разрывает человека пополам, не отрывает ему пальцы, руки, ноги или еще что-нибудь. Божье наказание. Я подожду. Ты поймешь. Придет время. И в этом Божье чудо. Потому что Бог, Он страшен и велик. И слава Богу, что Его милость не прекращается, когда я поступаю по-своему. И я вижу в этом Его милость до сих пор. В последние времена, несмотря на то, какие стали люди, Бог оставил нам задание. Идите и расскажите им. То, что они терпят в жизни, это не Бог. Бог любит это население. Бог любит человека. Не только верующего, но даже неверующего. Бог любит каждого. И в этом заключается Его чудо. Господь говорит... Они будут моими, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. Бог проявляет свою милость, когда ты признаешь свои ошибки. Бог показывает свою любовь каждый день. Бог заботится о нас, смотрите, как отец милует сына. Слава Богу, мне повезло, у меня был прекрасный отец. Я никогда не видел, чтобы отец бил меня ремнем. И когда... Я читаю о том, как Бог милует людей, о том, как Бог милует нас, как отец сына. Я вижу пример моего отца. Мне отец всегда говорил, ты взрослый мужик, сам понимаешь, что надо делать. И меня это заставляло, знаете, встрепенуться. В смысле, сам знаю, что делать. А если не знаю? Но он это говорил с тем планом, что все, что ты сейчас делаешь, все, что ты скажешь, ты получишь за это. Поэтому думай, что ты делаешь. Бог поступает с нами, как любящий отец. Он говорит нам, как нужно поступать, но оставляет право выбора за нами. Ты видишь, что нужно. Ты видишь, в какое время ты живешь. Ты видишь, что я люблю тебя, но выбор всегда за тобой. Если ты хочешь видеть чудеса, если ты хочешь видеть Божье величие, слушайся и поступай, как говорит Бог. Если ты будешь упрямиться, делать по-своему, ты тоже кое-что увидишь, но не рассчитывай, что это будет чудесным. И на этой веселой ноте радостная весть заключается именно в этом. Господь нас любит. Бесконечно. У Него огромные чудеса приготовлены для каждого из нас в жизни. Когда мы благодарим на наших молитвенных, у нас это происходит большую часть нашего собрания, потому что Бог благословляет нас обильно. Я уверен, что у каждого из нас есть полно историй, в которых Бог просто сверх меры, сверх головы засыпал своим добром. Давайте не останавливаться на том, что уже получили от Бога. Давайте стремиться к большему. Давайте получать лучшее от нашего Небесного Отца, чтобы показать Его любовь этому миру, чтобы нам быть ярким светом в это последнее время. Да прославится наш Небесный Отец. Аминь. Господь, я славлю Тебя. Благодарю Тебя за Твою любовь и милость Твою, за то, что она не прекращается, что Ты любишь каждого стоящего здесь, каждого живущего за пределами этого здания, каждого, кто признает Тебя своим Господом и Спасителем, и каждого, кто не признает Тебя, кто считает себя Твоим личным врагом. Я благодарю Тебя, мой Бог, что Ты все равно любишь их. И как мы сегодня уже прочитали, блажен, кому Ты прощаешь грехи. Я вижу, что это блаженство получает только тот, кто принимает Иисуса своим Господом и Спасителем. И по справедливости можно сказать, нечестно прощать грехи, если человек не понес наказание. Но Ты по Своей великой любви исполнил план искупления. Ты простил каждого. Ты принял нас как родных. Ты дал каждому из нас свое имя, свою силу. Ты дал, Господь, каждому из нас свое присутствие. Благослови, Господь, нас, чтобы мы были этим светом, чтобы мы были Твоим отражением, чтобы мы были Твоими представителями на этой земле, в это последнее время для славы Твоей. Прославься в церкви своей. Аминь.